Добрый день, господа, это Юлия Латынина и код доступа. У нас, напомню, был некий промежуточный код доступа в четверг, потому что в этот момент было очень важно поговорить о сделке, которая намечается между Хамасом и Израилем. Я уже тогда отметила, что вот поразительное дело, уже Хамас отпраздновал капитуляцию Израиля, а единственный, кто не сказал, что сделка заключена, это премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху. Еще в четверг он этого не подтверждал, хотя было понятно, что сделка действительно готовится, и что в Дохе на Израиль оказывается колоссальное давление, причем не только представителями администрации Байдена, но и господином Витковым, представителем Трампа, и что Трамп хочет эту сделку выставить в качестве такого значительного достижения к своей инаугурации. 20-го инаугурация, 19-го вступает в силу прекращения огня. Вот видите, как меня испугался Хамас. Байден бился, не добился, а только Трамп приходит, сделка сделана. И вот уже совсем недавно сказал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, что да, сделка есть. Но вот последнее известие, буквально вот несколько минут назад пришло, которое заключается в том, что что премьер-министр Беньямин Нетаньяху говорит, что мы не будем продвигаться в рамках соглашения, пока не получим список заложников, которые будут освобождены, как было договорено. Израиль не потерпит нарушение соглашения, полная ответственность лежит на Хамас. То есть вот не совсем понятно, будет ли завтра прекращение огня или нет, хотя понятно, что это какие-то вот последние дожи. Сделка позорная, понятное дело. И в том или ином виде неизбежная, потому что, напоминаю, что только первая часть сделки, если она произойдет, предусматривает обмену 33 заложников, непонятно, живых или мертвых, в их числе младенцы-бибосы, за которых молится весь Израиль, я надеюсь, не только весь Израиль, рыжики, на почти 2000 хамасовских террористов, матерых, которые убили больше 1000 израильтян. Это абсолютно напоминает историю капрала Гилада Шарита, когда под давлением левых вынужден был Израиль пойти на эту сделку, на обмен капрала Гилада Шарита на гигантское количество палестинских террористов. И, собственно, тогда палестинские террористы поняли, что Израиль слаб, что из демократии можно веревки вить. И хотя понятно, что демократия – это то, что ценит жизнь своих граждан гораздо больше, чем ее ценит террорист, иначе просто это не работает. То есть это вот врожденный недостаток демократии по сравнению с террористами. И наоборот, это ее врожденное преимущество. Противоположности сходятся. А тем не менее, именно тогдашний курс обмена положил начало приготовлением к 7 октября. И даже если сама по себе только одна эта сделка будет осуществлена, то помимо того, что на свободу выйдут 2000 террористов, которые убьют гораздо больше израильтян, чем сейчас находятся в заложниках, это будет ощущение полной победы Хамаса. Если же будут реализованы следующие этапы сделки, которые передают обратно под контроль Хамаса, как Нецарим, так и Филадельфийский коридор, но это уже очень дальние этапы, то это означает, что Израиль полностью потерпел поражение, в том смысле, что даже контроль над границей, разделяющей Хамас и Египет, им утерян, и, соответственно, через эту границу опять поставляется оружие. Хамас накачивается силой точно так же, как раньше. Хамас, кстати, в ходе сделки, напоминаю, получает еще больше продовольствия. Это уникальная ситуация в истории человечества, когда та сторона, которая воюет, снабжает продовольствием воюющую, ту сторону, против которой она воюет, и, напоминаю, что это продовольствие все это время в Газе раздавал Хамас. То есть это был механизм абсолютного укрепления его владычества, потому что если ты просто у тебя нечего есть, А есть ты можешь получить только от Хамаса. И поставляет это де-факто или разрешает поставлять Израиль. И все международное сообщество ему говорит еще, что он недостаточно поставляет и морит бедную Газу голодом, в то время как, естественно, любой недостаток продовольствия в Газе, который там можно было представить, хотя и недостатка-то не было, создавался именно Хамасом в рамках распределения и в рамках того, чтобы жители Газы поставить на колени перед Хамасом. Напомню, что вообще успех военной операции пришел к Израилю в тот момент, когда он занял Филадельфийский коридор, и тогда оказалось, что несмотря на то, что между Израилем, между Хамасом и между сектором Газы и Египтом стоит огромная стена, под этой стеной находится гигантское количество туннелей, через которых египетские, в основном, спецслужбы поставляют в Газу абсолютно все оружие. И, собственно, после того, как в Газе это оружие не стало, только тогда начались серьезные военные успехи Израиля. Вот этот коридор предлагается опять отдать обратно террористам. А это, скорее всего, можно представить себе, что вторая часть сделки не будет осуществлена, она будет тем или иным способом сорвана. А вопрос, не будет ли сорвана тем или иным способом первая часть сделки, потому что Нетаньяху в данном случае находится между двух огней. С одной стороны, у него есть смотрящий Бен-Гвир, которые сказали, что выйдут из правительства, если эта сделка будет. Ну, если не вдаваться в подробности, они там очень сложно это сказали. А с другой стороны, у него есть президент Трамп, который дал понять, что он хочет этой сделки, чтобы показать, что вот, дескать, он добился мира на Ближнем Востоке одним своим появлением. Я должна сказать, что вот это поведение президента Трампа, который вскочил вдруг в уходящий вагон, и представители которого все время как раз говорили израильтянам, вы только продержитесь все это время, и как только Байден уйдет, мы вас поддержим. И вдруг, наоборот, сказали, ребята, заключайте сделку, которую у вас требует Байден с мая, угрожая в противном случае в ООН не наложить вето на резолюции против Израиля и на санкции против Израиля. И, соответственно, вот в рамках уклонения от этой сделки Беньямин Нетаньяху бегал между стройками и говорил да-да-да-да-да-да, но как бы окончательного все время решения не было. И вдруг Трамп присоединяется к этой своре заводчиков. Это чрезвычайно огорчительно, даже если понятны, с одной стороны, его резоны, и даже если предположить, что сделка таки не будет осуществлена. По крайней мере, в полном объеме, потому что мое, если честно, предположение, что сделка будет осуществлен ее первый этап, чтобы Трамп мог показать, что вот я освободил часть заложников. А потом что-нибудь такое случится, и все объявят Хамас виноватым. Каковым он, собственно, и является. Я напоминаю нашим слушателям, во-первых, на нас подписываться, делиться ссылками и ставить лайки. А во-вторых, задавать вопросы, причем желательно не относящиеся именно к Израилю и Хамасу, потому что сразу после этого короткого вступления я, как я уже сказала, перехожу к ответу на ваши вопросы. Так мы теперь будем строить всегда передачу. Мы, значит, помогайте нам делать эту передачу. Надо подумать о том, каким способом можно собирать эти вопросы где-то заранее. Но и последнее, что я хочу сказать, что мы видим, что, в принципе, как это не страшно сказать, Израиль воюет в войну, которую нельзя, в принципе, выиграть, потому что он сражается не против Хамаса, потому что он сражается не просто против террористов, а он сражается против террористов и их союзников. Этими союзниками являются практически все сильные силы в современном мире. Иран – это самое мелкое. Катар, который есть одни из главных посредников в этой сделке. Кстати говоря, напомню, что в Дохе, в полутора километрах от того места, где идут переговоры между Израилем и Хамасом, идут также переговоры между Россией и Украиной. В нее участвуют примерно те же люди, которые обсуждали Минские соглашения. Вернее, с российской стороны примерно те же люди. Так вот, это еще как бы самая мелочь. Хотя Катар, напоминаю, едва ли не главный финансист американских университетов. Так что не удивляйтесь, когда вот эти розоволосые юнцы в ТикТоке читают Бен Ладена или стоят с табличками «Евреи квиры за Палестину». Ну, как-то они, конечно, считают, что это они сами, но вот такое случайное совпадение, что Катар является гигантским спонсором американских университетов. Но помимо Катара и Ирана, это как раз самые маленькие проблемы, а самой большой проблемой является, во-первых, крупнейший спонсор терроризма на планете, это Организация Объединенных Наций во главе с господином Гутьерешем, которая финансирует Хамас, финансируя якобы Газу. Я напомню, что американцы, когда осуществляли план Маршалла, то американцы заплатили на каждого жителя Европы, подчеркиваю, Европы тогдашней, приблизительно $600. Мы видим, что получилось. Так вот, только американцы за все время существования ОНРВА каждому жителю Газы заплатили $46 000. Можете себе представить, что можно было на это построить в Газе? Но поскольку эти деньги распределялись через террористическую организацию, сам смысл существования которой – быть агрессорами, провозглашать себя жертвами, держать население в рабском тоталитарном подчинении, промывать ему мозги с 3 лет и следить за тем, чтобы никакой человек не мог делать в Газе карьеру, если он не является соучастником или террористом Хамаса, или хотя бы платит Хамасу, и смотреть, чтобы не было никакой возможности заработать и повысить свой статус, не будучи террористом Хамаса или, по крайней мере, кем-то очень к этому близким, то, соответственно, у нас есть структура, которая заинтересована в том, чтобы чем лучше, тем хуже. У нас есть структура, которая чем больше она, чем больше она изображает все жертвы, чем больше она говорит, у меня не хватает этого, у меня не хватает того и так далее, и все мне должны, а я вот, раз я считаю, что мне должны, значит, мне все должны, раз я считаю, все жертвы, то значит, я жертва. Такая структура, в принципе, не заинтересована ни в какой экономической деятельности на своей территории, ни в существовании той же самой Газы, как государство, потому что в таком случае придется делать свое собственное электричество и возить свой собственный мусор, а заинтересована только одним – получать все новые и новые жертвования, в частности, от Организации Объединенных Наций, которая, еще раз повторяю, является главнейшим спонсором терроризма на планете. А кроме этого, к всему этому мы можем присылку пить, первое, европейских мигрантов, которые являются, бегают по Европе с криками «Свободу Палестине, смерть евреям» от реки и до моря, и которые являются существенным электоральным фактором, перед которыми, например, заискивает полностью лейбористская партия Великобритании, и во многих местах практически все левые партии уже заискивают. Соответственно, левых европейских политиков, все университеты, в которых есть вот этот противоестественный союз между левыми и исламистами, который, кстати, в свое время в Иране привел к известной революции, к свержению шаха, и который в Европе, собственно, может кончиться тем же самым. Все американские университеты, которые, во-первых, левые, потому что все университеты в современном мире левые, а во-вторых, как я уже сказала, живут на деньги Катара. Вся то, что называется legacy media, которая стала просто повторяет пропаганду Хамаса примерно так, как УРТ повторяет путинскую пропаганду. И все это совместно, все это количество врагов, это, во-первых, совершенно реальная военная стратегия, которая опирается на этих полезных идиотов и полезных неидиотов. Потому что именно благодаря наличию вот этих союзников, прямых союзников Хамаса, стратегией Хамаса является не уничтожение как можно большего количества израильских войск, а сделать так, чтобы у тебя, у Хамаса, было уничтожено как можно больше женщин и детей, которые потом полезные идиоты предъявят в качестве доказательства того, что Хамас – жертва. Как вы понимаете, максимизировать количество уничтоженных военных противников сложно, а вот максимизировать количество собственных убитых женщин и детей достаточно легко. И те полезные идиоты, которые не видят в упор, что Хамас прикрывается собственными женщинами и детьми, таким образом просто являются военными соучастниками всего творящегося. Вообще картина, при которой люди, которые называют себя апостолами мира и добра, которые говорят, что у них высокие моральные ценности, когда эти люди в упор не замечают кровожадных террористов, крадущих и убивающих младенцев, насилующих женщин, творящих то, что творил Хамас 7 октября и раньше, и совершенно искренне переименовывают убитых младенцев в поселенцев, ну, если они поселенцы, то их можно убивать, и совершенно искренне переименовывают террористов в деколонизаторов-освободителей, а если это сопротивление, то, значит, любое сопротивление позволено. Вот этот моральный абсолютизм, превратившийся в оправдание какого-то сатанинского зла, он вызывает крайнее изумление, и он заставляет предполагать, что практически все, что нам говорит так называемая legacy media, в том числе о российско-украинской войне, это, извините, фигня на постном масле. Начиная от досье «Золотого дождя» про Трампа и там куча других вещей, которые мы сейчас, возможно, будем разбирать. Это просто, я бы сказала, ну, я не могла себе представить там 20-30 лет назад, что придется сидеть и совершенно серьезно рассказывать людям, которые называют себя добрыми, людям, которые называют себя честными, людям, которые в розовые пони сферические в вакууме в белых пальто, что жечь в микроволновке младенцев – это нехорошо. Вот, и поскольку, как я уже сказала, в итоге у Израиля нету ни одного союзника, кроме самого Израиля, то понятно, что какой-то вариант, причем достаточно позорной сделки, был неизбежен. Кроме того, на стороне Хамаса бесспорно и самое главное, самое важное был президент Байден, который все время запрещал Нетаньяху воевать, который после 7 октября делал только одно – хватал Нетаньяху, хватал армию обороны Израиля за руки, говорил «не воюйте с Хизбаллой», «не входите в Филадельфийский коридор» и так далее, и так далее. И можно было ожидать, что на стороне Израиля будет Трамп. Я до сих пор думаю, что он достаточно на стороне Израиля. Но вот Трампу в последний момент понадобилось скачать на эту подножку и показать вот эту красивую картинку, что, дескать, вот Хамас так меня испугался, что Байдена он не слушался, а со мной он из-за моего давления он в последний момент вот это, этот мир подписал. Вот, собственно, страшная вещь, которая происходит из того, что та война, которая раньше в мире полном несправедливости, а мир всегда полный несправедливости, довоевывалась бы до конца и решалась бы просто военным противостоянием Израиля и Хамаса. И понятно, что в таком военном противостоянии, вот если бы все всех оставили и сказали, ребята, разбирайтесь сами. Вопрос с Хамасом и вопрос с сектором Газа решился бы не за месяц, не за 2 недели, он бы решился за несколько дней, абсолютно в пользу Израиля. Благодаря наличию людей в белых пальто, высокоморальных идиотов и прочее, прочее, он делается абсолютно неразрешимым, и он приносит стратегическую победу террористам, потому что главное, что нужно для террористов, продолжать считать, иметь возможность продолжать считать себя жертвами, провозглашать себя жертвами, иметь возможность требовать донатов, иметь возможность требовать помощи. А идиоты в белых пальто всегда помогают тем, кто говорит, что я несчастный и мне нужна помощь. И никогда не помогают тем, кто без помощи обходится, потому что, собственно, весь свой статус и все свое бабло идиоты в белых пальто зарабатывают на том, что они помогают жертвам. Соответственно, для них выгодно, чтобы жертвы существовали, вернее, те, кто называет себя жертвами, И, естественно, для них выгодно, чтобы те, кто существовали, называли себя жертвами, никогда не стали бы победителями, потому что иначе, знаете, они перестанут нуждаться в донатах. А, собственно, на этом мы, как я уже сказала, переходим к вопросам. Moving Minds пишет, в Газе установится демократический режим, Израиль признает ее. Moving Minds, я должна вас разочаровать, в Газе в каком-то смысле демократический режим. Это вот так выглядит современная демократия в некоторых местах, потому что, во-первых, не забудем, что Хамас победил на выборах. А во-вторых, я как-то вот не сомневаюсь, что если сейчас в Газе провести выборы, то в ситуации, когда каждый житель Газы с 3 лет ему промывают мозги и говорят, что тут твое предназначение – убить еврея. А когда он знает, что вся его семья и весь его клан зависит от того, чтобы не поссориться с Хамасом, когда он знает, что каждого, кто поссорится с Хамасом, убивают, когда он знает, что нет возможности вести бизнес и получить статус – не заискивая перед Хамасом. И самое главное, когда он знает, что Хамас просто тупо раздает еду, которую ты иначе не получишь, естественно, все проголосуют за Хамас. И более того, вы знаете, абсолютное большинство этих людей будет совершенно искренне голосовать за Хамас. В том-то и дело, что если бы Хамас потерпел военное поражение и не мог раздавать всего этого благодаря полезным идиотам, то он бы тут же как раз потерпел в том числе поражение и в умах палестинцев. Потому что я не уверена, что израильтянам понравится то, что я скажу, но первой и самой главной жертвой Хамаса, жертвой, у которой практически нет надежды, являются сами жители Газы. Потому что когда у человека с 3 лет промыты мозги, и с 3 лет ему внушают, что твоя цель жизни заключается в том, чтобы убить евреев, желательно всех, то из этого человек – существо конформистское. Из этого выбраться чрезвычайно сложно. А если добавить, что при этом еще Хамас и жители Газы понимают, что они пользуются поддержкой вот всех тех, кого я назвала, от европейских и американских политиков до международных организаций и до университетов, а то тут надежды вообще нет до тех пор, пока не изменится окно Овертона. Именно поэтому я так надеялась, многие так надеялись и до сих пор надеюсь на то, что приход Трампа существенно изменит окно Овертона. Но, как мы видим, первое его действие, оно не такое. А у меня еще есть несколько вопросов. Значит, приговор адвокатам Навального. Ну что ж, тут сказать про то, что приговор адвокатам Навального вынесен де-факто за то, что они исполняли обязанности адвокатов. И это крах всей судебной системы, когда у вас адвокат не может исполнять свои обязанности, если речь идет о политическом заключенном, не остановясь сам политическим заключенным. Собственно, это вот такой вот, вот ясный сигнал обществу, не то чтобы общество нуждается в очередном ясном сигнале, а что у политических заключенных адвокатов быть не должно. У адвокатов политических заключенных имеют большой шанс сами стать политическими заключенными. Видели ли вы статью ABC о том, что ГУР – это филиал ЦРУ? Это совершенно действительно изумительная статья, которую я вам рекомендую не пропустить. Видимо, я не знаю, почему ее написали, дальше я сейчас объясню, какие у меня гипотезы. Но, в общем, эта статья, совершенно захлебываясь от восторга, она рассказывает, что после 2014 года, когда представители украинских спецслужб, которые сотрудничали с Россией, сбежали, естественно, в Россию или в Крым, те, кто остались, обратились к Америке, к ЦРУ. Почему ЦРУ? Я не знаю, почему ЦРУ, потому что, как я понимаю, там были и АНБ, и другие соответствующие организации. И, во-первых, как рассказывает статья ABC, стали, цитирую, они стали от нуля, из нуля одним из наших самых важных партнеров, говорится бывший американский чиновник. И они передали нам все, что имели русские. Они имели к этому доступ, они имели доступ к вещам, о которых мы близко не знали. И что помимо того, что ЦРУ потратило, это я цитирую дословно статью, миллионы долларов, чтобы натренировать гуровских офицеров и создать секретные facilities, секретные базы на границе с Россией. Они также с помощью украинцев проводили операции по всему миру, с помощью русскоговорящих украинцев, вербуя людей, представляясь при этом россиянами. Это без прецедента, говорит сэр Ричард Диалов. Это сберегло США сотни миллионов, если не миллиарды долларов. В частности, рассказывается об одной из операций, которая как раз ЦРУ не была одобрена. Это была диверсионная операция, кажется, в 2016 году против Крыма, когда высадились украинские горовцы, натренированные ЦРУ, в Крым с некой неясной, не сказанной в этой статье целью. Насколько я понимаю, цель была взорвать навести шороху на российском аэродроме, вероятно, взорвать какие-то самолеты. Но вместо тех людей, которых должны были встретить и которые им казались их агентами, их встретили агенты ФСБ, соответственно, началась перестрелка. Это была неудачная операция. После нее полетело много перьев. Значит, что мне кажется в этой истории совершенно удивительно, вот если бы такую статью написала Russia Today, то, естественно, бы вся российская оппозиция сказала, это все вранье, это все, значит, клевета на свободный украинский народ, это, значит, мерещится параноидальному Путину, ЦРУ под каждой кочкой, какие секретные базы, какие, значит, переданы, какие сбереженные Украиной миллиарды долларов, потому что, значит, статья фактически рассказывает, что ГУР сумел превратить себя в филиал ЦРУ и стать важным партнером. Возникает, естественно, вопрос, как на все это реагировал Путин к вопросу о причинах войны. Я, например, очень хорошо помню свои ощущения во время той операции 2016 года в Крыму, когда действительно была, там сообщили о перестрелке с какими-то украинскими диверсантами, и 99% российских либеральных ресурсов написало, что это все неправда, что это все выдумка ФСБ, что это они все изображают какую-то деятельность, что смешно подумать, что, значит, вот ГУР будет устраивать какие-то диверсии. Я тогда тоже абсолютно не знала, чему верить, потому что запросто российское ФСБ может действительно что-то такое изобразить. Но сейчас вот постфактум известно, что да, это действительно была крупная операция, лично разработанная, насколько я понимаю, Будановым. Тогда он, собственно, на этом отличился. Тогда она вызвала, кстати, живейшее неудовольствие, как я уже сказала, не только американцев, которые запрещали всякую активность в Крыму, но и президента Порошенко, которому тоже все это чрезвычайно по ряду причин, о которых мы, может быть, скажем, не понравилось. Но вот, конечно, вот это тот случай, когда вот если бы это было написано в российской газете, то вам сказали, что это все вранье и поклеп, клевета и паранойя путинская. Соответственно, зачем написана эта статья, это для меня, конечно, такой большой вопрос, потому что мне кажется, что наибольшая вероятность, причина, наиболее вероятная причина заключается в том, что это вот такая хвалебная статья, написанная человеком, близким к ЦРУ, в напоминание о том, напоминание Трампу о том, что спецслужбы, американские спецслужбы, рассматривают Украину как инструмент, направленный против России, как скальпель, направленный против России, ну, скажем так, топор, который стачивается, и, собственно, ее и так действительно используют. Вот абсолютно в рамках того, о чем говорил Байден в одном из своих интервью. И чтобы типа Трамп не забывал, что есть тут геополитическое противостояние, и в рамках этого геополитического противостояния, как, скажем, в Европе в XIX веке поддерживали Турцию, вечного больного Европе, просто чтобы не слишком расплодилась Российская империя. Так сейчас, ну вот замечательно, пусть Россия и Украина, два куска бывшей Российской империи, стачивают друг с друга, это вот такая вот очень удачная геополитическая история. Как мне кажется, вот именно с напоминанием об этом написана статья. В качестве альтернативы можно предположить, что, значит, кто-то решил неосторожно напомнить, что, дескать, вот действительно ЦРУ заигралась, спецслужбы заигрались, и в результате произошла такая война. Но мне кажется, первый вариант гораздо более вероятен, тем более, что, еще раз, с точки зрения ЦРУ, получить себе в качестве прокси спецслужбы Украины, это вот, знаете, как Пригожина Путин использовал. Да? С одной стороны, Пригожин что-то такое делает, а когда Путину предъявляют, он говорит, ну это же не я, это же Пригожин. И вот оказывается, что в таком же качестве можно использовать ЦРУ Украину. А другое дело, что мы знаем, что в конце концов случилось с Пригожиным, потому что, во-первых, он обнаглел, он решил, что раз у него ему выдали монополию, ему отдали часть монополии на насилие, то он, естественно, будет ее использовать в свою пользу. И вот посмотрим, соответственно, что все-таки будет с Украиной. Напоминаю. Кыштымский карлик пишет, США используют Украину как презерватив, пользу использования выкинуть не жалко. Вы знаете, да, я согласна, просто надо понимать, что это и есть геополитика, и что так действуют любые спецслужбы. Это то, почему со спецслужбами никогда нельзя иметь дело. Вот как украинские спецслужбы относятся к тем россиянам, которые в начале войны хотели помочь Украине. Но вспомним историю Дарьи Трёповой, которую использовали, чтобы подкинуть статуэтку Владлену Татарскому. И она должна была погибнуть при этом. Вспомним, ну, это, вспомним вот этого мальчика, который сжег Коран. Он же тоже хотел помогать Украине и тоже связался, значит, там с какими-то телеграм-ботами. Ему сказали, сожги Коран и пришли нам видео. И, соответственно, это было использовано дальше, вот это вот видео слили в паблик, дальше нам известно, значит, парня Путин послал в Чечню и так далее, и так далее. Вспомним, вот я видела цифры, там где-то 200-300 миллиардов рублей телефонные мошенники выманили за последний год у российского населения. Это такие странные мошенники, которых прямо набирают в Украине со словами «хотите ли вы работать против врага?». Это люди, которые, например, не только просят поджечь военкоматы, но одну женщину, если вы помните, они сначала попросили, обобрав предварительно, вырезать себе на руке слово «гор», а потом вставить во влагалище петарду и поджечь. Ну вот так вот люди развлекаются. Вот, соответственно, я не знаю, одобряет ли ЦРУ такие методы на пополнение черной кассы, но обращаю ваше внимание, что 300 миллиардов рублей это достаточно большая сумма, и меня вот очень интересует, она-то вот вся пошла на нужды ВСУ, или она как-то растворилась по дороге? И вот я не могу себе представить, например, чтобы спецслужбы Израиля, вот тот самый знаменитый Моссад, чтобы он, скажем, занялся телефонными звонками жителям Газы и сказал, что это и есть борьба против террористов. Потому что, ну как-то вот так устроены спецслужбы. Ну, не Моссад, но так устроено, в частности, ЦРУ. Они к вам всегда будут относиться как к презервативам, потому что вы не свой. Запомните это, и поэтому никогда ни с какими спецслужбами, ни с ФСБ, ни с ГУРом, ни вот ни с чем, просто не имейте дела. Не садитесь играть с дьяволом.
Юля пишет мне, Елизавет ван Глюк, так Крым тогда был украинским, зачем им посылать диверсантов к самим себе? В 2016 году, по мнению Елизаветы ван Глюк, Крым был украинским. Интересная мысль. Но, Елизавета, я считаю, что вам ей надо поделиться, как я уже сказала, с авторами статьи в ABC. Возможно, они, значит, соответственно, там, в соответствии с вашей хронографией фоменковской, исправят то, что... Значит, исправят то, что они написали. Значит, пишут мне, если дело не только в Путине, то от чего началась война? Давно я откладывала этот разговор, потому что есть у меня что сказать. И постараюсь, я думаю, что я к этому разговору еще вернусь. Потому что это, собственно, вопрос, от чего началась война, когда Путин задумал напасть на Украину. Он меня волновал, естественно, всех нас волновал еще с начала войны. Я хотела сделать как-нибудь большой экскурс на эту тему. Хорошо, что не сделала в начале войны, потому что с тех пор, как вы видите, мои взгляды на то, что произошло, сильно переменились. И у меня такая, я нахожусь на распутье, потому что мы можем начать, как Путин, от Рюрика, и тогда совсем запутаемся. И мы можем начать с 2014 года просто для какой-то вот исторической краткости. Но тогда упустим некоторые важные вещи. Поэтому я все-таки позволю себе, прежде чем я перейду к важным событиям, именно событиям с 2014 года, я позволю себе краткое антропосовское отступление. И скажу, что главная причина российско-украинской войны – это сначала создание Советского Союза, а потом распад Советского Союза. Потому что Советский Союз был совершенно чудовищным, особенно при своем создании государства, которое сделало много глупостей ненатуральных, которые не должно делать государство. И которое не должно делать общество, оно было устроено неправильно. В частности, оно запрещало, как известно, право частной собственности. Оно искореняло индивидуальное предпринимательство. Оно убило для этого миллионы крестьян, многих, подавляющее большинство в Украине. Кстати говоря, и в числе прочего, оно разделило бывшее тело Российской империи на 15, одно время даже 16, если вы помните, там еще была финская социалистическая, на 15 республик. То есть в то самое время, когда в 20 веке происходил процесс консолидации наций, Советский Союз решил устроить вот такой федеративное лоскутное одеяло, и каждую нацию внутри тела Советского Союза, по крайней мере, на бумаге, обособить. Я просто, например, напомню, что, скажем, еще в начале 20 века на юге Франции использовался совершенно отдельный язык «лангедой», который сильно отличался от северо-французского «лангедок». И, скажем, если в этот момент Франция была разделена на бумаге или реально, то можно было бы там долго рассказывать, что вот юг Франции завоеван северянами, там происходил страшный геноцид, там происходили альбегойские войны, вообще он долгое время принадлежал английским королям, Франция, значит, французские колонизаторы не имели к этому никакого отношения, более того, это был бы даже, ну, не совсем правильный пересказ истории, потому что любой пропагандистский пересказ истории достаточно безумный, но в нем, как и во всякой пропаганде, были бы куски исторической правды, густо намешанные, потому что любая пропаганда, она какими-то кусками, вырванными цепочками правды пользуется. Или, скажем, еще в начале 20 века, даже внутри той же самой Великобритании, и Уэльс, и Шотландия, в них говорили еще и на валлийском, и на гельском языке. Если в этот момент каким-то образом Уэльс и Шотландия отделились, то можно было бы долго рассказывать, как, значит, нехорошие англичане завоевали Уэльс, как они там сносили замки. Страшное дело было, я вам скажу, завоевание Уэльс. Это была, конечно, тактика выжженной земли. Но потом ничего, как-то вместе строили империю. Вот в тот момент, когда, или там представьте себе, вот Черчилль и Рузвельт добились бы своего, и после Второй мировой войны отделили бы от Германии Баварию со словами, что она не имеет никакого отношения к Пруссии, и в Баварии бы рассказывали, что, знаете, тут жестокие пруссы колонизовали несчастную Баварию, у вас тут свой отдельный баварский язык, который сильно, как я уже сказала, достаточно сильно отличается от немецкого, от хокдойче. И к 21 веку вот страны подошли бы с таким багажом. А в Советском Союзе именно это и делалось. И получилось, что Украина была отделена и признана самостоятельной республикой, ровно по линии, фактически по линии того самого Брест-Литовского мира, который, напомню, охарактеризован был не просто как похабный мир с самими же людьми, которые его подписали, но который всеми европейскими историками, внимание, всеми европейскими историками, вплоть до самого последнего времени, вплоть до 2006 года, характеризовался как безумный мир, который никакое государство, подписавшего его, не могло бы соблюсти, не утратив, не рискуя утратить государственность. То есть обратите внимание, что про Брест-Литовский мир, который, строго говоря, впервые сделал Украину практически в нынешних границах независимой, нам говорят, что это мир, условия которого невозможно было соблюдать. А про раздел Советского Союза, распад Советского Союза 91 года нам говорят, что не смейте, как смеет, значит, нехорошая Россия покушаться на свободолюбивую Украину. Это первая часть создания Советского Союза. А вторая часть – это распад Советского Союза, когда два партийных босса, соответственно, российский и украинский, вернее, два уже президента договорились о том, чтобы растащить эту не очень удачную страну и положить себе в карман. И, понимаете, в результате Украина оказалась в ситуации, я вот все время ищу какие-то аналоги, и, честно говоря, этих аналогов не нахожу в мировой истории, потому что, как я уже сказала, это вот если бы да кабы, если бы юг Франции отделился от Франции. Но даже и тут как бы нету аналогов, потому что в результате Украина такая же, как и российская, это такая же, как и современная Россия, государство обрубок, такая же часть Российской империи, совместно с Украиной, с Россией ее создавшая, и, собственно, являющаяся той частью Российской империи, которая возникла в результате Российской империи на Запад. И состоящая из очень разнородных частей, в частности, естественно, тех польских воеводств, которые в свое время на Переяславской раде перешли под покровительство Москвы и явились ядром этого союза. А во-вторых, из тех земель, которые завоевала Екатерина Великая, строго говоря, у крымских татар и у турок, то есть которые никогда не входили, соответственно, в состав тех польских земель, которые перешли под покровительство Московии. И третья часть, которая состояла из земель Западной Украины, которые всегда находились в составе или Австрии, или Польши потом, то есть никогда не принадлежали даже Российской империи. И, собственно, если говорить о том, почему большевики создали такой странный лоскутное одеяло на месте бывшей Российской империи, ответ очень простой. Они всегда делали все с прицелом на мировое господство. И в данном случае вот это вот разделение с бывшей Российской империи на 15 и одно время 16 республик, это был как раз инструмент присоединения земель, потому что это, во-первых, предполагалось, что в состав Советского Союза будут вступать все новые и новые республики, пока, как говорит Виктор Суворов, последняя парагвайская республика не войдет в состав страны Советов, на гербе которой изображен весь земной шар. А во-вторых, внутри к этим республикам тоже можно было кое-что присоединять, что и произошло, соответственно, при присоединении Западной Украины и Западной Белоруссии. Соответственно, вот первая советская Украина еще была инструментом присоединения вот этой Западной Украины. Как я уже сказала, когда все это развалилось по линии перфорации, это вот реально не имеет аналогов в современной истории. Я бы сказала, Но вот такая несколько натянутая параллель, возможно, это как когда развалилась во время кризиса III века Римская империя и образовалась так называемая, помимо собственно Римской империи, Пальмирское царство, с одной стороны, а с другой стороны, так называемая Гальская империя. А вот Гальская империя не была результатом там освободительного движения галлов, которые боролись за независимость. Гальская империя была государством на пробках, соответственно, связанным с развалом самой Римской империи. И, соответственно, вот как-то вот в истории нам тоже не пишут. Нам история древняя, она же... До нее деколонизаторы еще не добрались. И как-то вот с одобрением воспринимается деятельность тех императоров, которые, в конце концов, типа Диоклетиана или Аврелиана, которые, значит, собственно, эту империю обратно воссоединили. А еще раз повторяю, тут Гальская империя, она в реальности была набором самых разных земель, именно завоеванных и сцементированных силой римского оружия. И если бы, скажем, в этот момент в ней... Значит, кельтские племена сказали, ну все, мы теперь сносим статуи римских императоров и запрещаем латинский язык, то, наверное, в ней начались бы очень сильные большие проблемы, которые мешали бы ей дальше развиваться. А вот это, собственно, маленькое предисловие. А теперь мы возвращаемся к 2014 году, к пророссийскому президенту Януковичу, который... отвергает вступление в Евросоюз, после чего возникает, с одной стороны, Майдан, а с другой стороны, у самого Януковича, как я понимаю, у Путина возникает план разделения Украины на левобережную и правобережную. Это был совершенно реальный план, как один из инструментов противодействия Майдану, который по независящим от всех сторон причинам не был воплощен в Харькове, когда Янукович убежал. И параллельно, когда начинается Майдан, обращаю ваше внимание на... начинается убийство активистов Майдана. Это делают разные донецкие бандиты. Я не буду показывать пальцем их называть, хотя, по-моему, там в уголовных делах все есть. Но около 40 человек активистов исчезает еще до начала всякого вооруженного сопротивления. И... понятное дело, что, как я уже сказала, это делают люди с Донецка. А дальше начинается знаменитая история с Небесной Сотней, когда Майдан уже практически расходится. Приходит, скорее всего, от Януковича, но это просто не установлено до конца, приказ его разогнать. Это подкидывает масло в огонь, Майдан начинается вновь. И в этот момент начинаются выстрелы. Начинается стрельба в людей, находящихся на Майдане, в людей, протестующих против Януковича. И практически одновременно стреляют в том числе и по полицейским им противостоящим. Это вызывает немедленный гнев народа. Полицейских сметают. Янукович бежит, собственно, и это является вот это событие, вот эта стрельба является абсолютным катализатором всего того, что произошло. И с самого начала был вопрос, а кто стрелял-то? И с самого начала было два ответа на этот вопрос. Один, который давали все люди, которые были за свободу, за независимость, за Запад, что это, которые вообще там приветствовали революцию, и вот вообще там революция Майдана, да, это было как вот как мы читали у Олеши в «Трех толстяках». Это было все хорошее против всего злого. Потому что никто не спорит о том, что Янукович, помимо всего прочего, был ужасно коррумпированный и, мягко говоря, не самый удачный президент. Вообще, надо сказать, что вот Путин все время выбирал людей, на которых он ставил в Украине. Он имел такие карты, которые ему сдала история. Он, в общем, все эти карты проиграл, ставя на людей, которые, ну, если бы они были, не были русскоговорящие, они бы не были бы избираемы вообще. Ну, так вот, Соответственно, естественное объяснение, которое тогда всегда придерживалось, я заключалась в том, что то ли сам нехороший Янукович, то ли кровавый Путин, стоявший за ним, решили перестрелять мирную демонстрацию, но мирная демонстрация возмутилась, стала отстреливаться. Я помню, как мы еще с Михаилом Ходорковским шутили, что вот революция побеждает не тогда, когда кровавый режим стреляет в мирную демонстрацию, а когда мирная демонстрация успешно начинает отстреливаться. И, соответственно, добро победило. И был другой вариант, который предлагался с самого начала российской пропаганды, о том, что, дескать, это была сакральная жертва, и стреляли сами восставшие. Стрелял, значит, правый сектор. Которая оказалась, ну, совершенно дикой, потому что, во-первых, в истории такие сложно сочиненные вещи редко бывают. А насилие есть насилие, насилие – вещь действенная. Там странно стрелять в своих соратников, в своих единомышленников. Ну и, кроме того, история болезни у Путина была, скажем так, не очень хорошая. У него перед этим, значит, и Политковскую свою убили, и Литвиненко свои отравили. Соответственно, когда он бегал по буфету и рассказывал, что, дескать, вот в Майдан стреляли свои – но это выглядело, откровенно говоря, абсолютно дико, и там была гипотеза, не нуждавшаяся, казалось бы, в обсуждении. Но вот после этого началось что-то странное, потому что пришедшее к власти революционное правительство что-то там затягивало со следствием, оно долго-долго тянулось, ничего не говорили, ничего не выясняли, кто же стрелял-то. Доносились иногда разные странные слухи. Я была очень удивлена, когда мои многие украинские респонденты, которые, ну, знают, как обстоят дела, начали говорить, что, Юль, ты учти, что там с этой стрельбой было все совсем не очень хорошо. И последнее, что я увидела с удивлением, я бы даже это не увидела, наверное, если бы не такой зарубежный исследователь, он живет в канадском, преподает в канадских университетах, Иван Кочановский, он сам украинец, но он настроен очень плохо по отношению к украинским правам. Это, собственно, тот человек, который вот разоблачил Ярослава Гуньку. Помните, когда в канадском парламенте устроили ветерану СС рукоплескание? Так вот, Иван Кочановский написал большую книгу о расстреле Майдана. Опирается в этой книге, он написал несколько статей, вы можете их посмотреть. Он опирается в этих книгах и статьях на, вы будете смеяться, недавних решениях украинского суда, которые прошли незамеченными для, казалось бы, свободной украинской прессы. Потому что в этих решениях суда, подчеркиваю, решениях украинского суда, черным по белому написано, что стрельба велась со стороны гостиницы «Украина», которая тогда была, собственно, занята представителями восставших, и что это действительно была операция под чужим флагом, и что стреляли одновременно и в демонстрантов, то есть своих, и в полицейских. И после этого вот это вот внезапный энтузиазм толпы, который после этой стрельбы бросился на полицейских, значит, всех смял, во-первых, предстает в новом свете, а во-вторых, в новом свете предстает несколько других вещей. Но в частности, ведь вот Небесная сотня, убийство на Майдане, это как раз способ делегитимизации Януковича. Вот Янукович, может быть, и был законным президентом, но когда президент начинает стрелять в народ, то он типа им перестает быть. А тут, дурак, оказывается, что это не президент стрелял в народ, а что это очень небольшая фракция крайне заговорщиков, крайне националистически настроенных, действительно сделала все то, в чем их обвиняла, страшно сказать, путинская пропаганда. И как-то, вот я только что говорила о том, что западная пресса, она иногда многих вещей, ну, в том же самом Хамасе и Израиле, не замечает. Вот тоже мы видим, что эта маленькая деталь, она как-то без должного внимания остается. Я всем рекомендую. Я книгу Кочановского еще раз... всю книгу я еще не читала, я внимательнейшим образом читала его большую статью, которую вы легко найдете. Еще раз повторяю, это статья с ссылками на материалы украинского же суда. Вот такой фокус происходит, понимаете ли. Вот такой вот пердемонокль. А дальше это все очень имеет важное значение к тому, что происходило дальше, потому что, во-первых, вы можете себе представить состояние Путина, который и так видит во всем заговор. А тут заговор, простите, самый настоящий есть. А, естественно, все, что я говорю, не касается огромного количества людей, которые совершенно искренне стояли на Майдане, которые абсолютно об этом не имели никакого понятия, особенно тогда, и которые, естественно, в голову им не могло прийти, которые, естественно, совершенно искренне считали, что стрелял в них режим Януковича, тем более, что, напомню, режим Януковича, в нем были самые настоящие тетушки. То есть это не то, чтобы вот, да, с бухты-барахты, да, так вот началась стрельба. Действительно, еще раз повторяю, около 40 активистов Майдана было убито еще до всякого начала стрельбы. И это сделали, простите, донецкие бандиты. Тоже из песни «Слово не выкинешь». А что важно для нашего понимания дальше? Что революционное правительство приходит к власти. Янукович бежит в Харьков. В Харькове хочет созвать вот этот вот самый съезд, который разделит Украину налево по правобережью. Ну, и там у него что-то не срослось. До сих пор я не совсем понимаю, чего у него не срослось, но мое личное представление, что огромную роль в этом сыграл Ринат Ахметов и во всех последующих событиях, потому что в этот момент Украина представляла из себя феодальное государство, и Ринат Ахметов был фактическим хозяином Донбасса. А в этой ситуации, когда он прикинул и посмотрел, где лучше быть, внутри России или внутри Украины, то понятное дело, чего он выбрал, потому что любой герцог бульонский всегда становится на сторону наиболее слабого короля. И оказаться в роли Ходорковского или оказаться даже в роли пусть какого-нибудь Дерипаски, который вроде деньги ты сохранил, но, в общем, свой статус регионального герцога потерял. Ринату Ахметову вряд ли хотелось. Таким образом, можно сказать, что Путин потерял возможность поделить Украину в тот момент, когда он посадил Михаила Ходорковского. Значит, соответственно, я просто немножко забегая вперед, я, например, напомню, что перед тем, как украинские войска освободили Мариуполь, который в какой-то момент находился в руках сепаратистов, оттуда ушла организация, которая фактически на тот момент играла роль службы безопасности Ахметова. То есть, видимо, вот тут явный был договорняк. Соответственно, Янукович едет дальше в Россию, или, скорее всего, в Крым, как я понимаю. А после этого происходит аннексия Крыма. И после этого вот такой интересный момент, тот самый Беркут, который стоял на Майдане и который, напоминаю, выполнял приказания, пусть плохого, но совершенно законного на тот момент президента Януковича, тоже бежит, в основном все эти беркутовцы тоже были из Донбасса, туда они и убежали. А их объявляют врагами Отечества, их объявляют вне закона. А теперь у меня к вам такой вот вопрос. Вот подумайте. Вы менты? Я ментов. Как бы там не будем сейчас рассуждать, морализировать об украинских или о российских ментах, но вы мент. Вы слушаетесь приказов. Вы стояли на Майдане. Вы ничего плохого не делали. Вы, в отличие от тетушек, значит, никого там по ночам не душили. И вы совершенно точно в Майдан не стреляли. Вы это знаете. Вы знаете, что стреляли в вас представители вот того самого знаменитого, я не знаю, это правый сектор или как это было назвать. И вы знаете, что те люди, которые стреляли в своих же собственных соратников во время Майдана, вас объявили вне закона за то, что вы защищали законно избранного президента, и сейчас они вас поймают и что-нибудь с вами сделают. Ну вот какие будут ваши чувства? Ну вот, собственно, эти чувства и проявились в том, что, соответственно, донецкие менты, мягко говоря, не стали ничего делать, когда толпа, науськанная разными агентами, в основном, как я понимаю, путинскими и малафеевскими, стала захватывать вот эти вот здания в Донецке, изображать из себя вот такой вот антимайдан. Они этому более чем сочувствовали. Ахметов, видимо, пытался в этот момент, как мне кажется, это мое личное предположение, как бы продать эту ситуацию обратно украинскому правительству, и в какой-то момент оказалось, что он ее не удержал. Потому что уже зашел в Гиркин, уже Путин заинтересовался, уже Путин решил, что можно создать Новороссию. И, что интересно, в этот момент Путин, судя по всему, не то чтобы очень хотел создавать Новороссию, а тоже хотел ситуацию поменять на то, чтобы отвязались от Крыма. Я об этом как-то говорила, что Крым, что Путин пошел на некоторые договоренности с Турчиновым, в частности, из Харькова ушли пророссийски настроенные сепаратисты. Из Крыма было позволено вывести украинское военное оборудование. И все это происходило в рамках каких-то предварительных договоренностей о том, что, значит, вот Крым оставит Россия, а Донбасс вернется, когда эти договоренности несколько раз были сорваны уже различными видами украинского правительства. Собственно, Турчинов уже об этом почти договорился, но тут американцы сказали, что, значит, вот у вас тут выборы надо проводить, и, соответственно, какой Турчинов? У вас Турчинов практически диктатор. Турчинов действительно в этот момент был чем-то вроде военного диктатора Украины, но, правда, гигантское количество власти, которое он формально сосредоточил в руках, искупалось тем, что на самом деле на местах у него очень часто власти не было. Украина распалась на большое количество княжеств, в том числе там в Днепропетровске тот же самый Коломойский. А при них, при всех возникали какие-то частные армии, которые были известны как добробаты. А далеко не всегда эти добробаты по своему составу качественно отличались от тех людей, которые воевали на российской стороне. Были даже, как известно, такие замечательные в кавычках батальоны, как «Торнадо» и «Шахтерск», которые сначала повоевали на российской стороне, даже для российской стороны им сказали, что, ребята, вы тут слишком кровавые и слишком грабители. Тогда они побежали на украинскую сторону, продолжали там делать то же самое, то есть грабить и убивать. К чести Украины, напомню, что вот как раз вот «Торнадо» взяли и посадили, чтобы другим неповадно было. Ну, естественно, были очень идеалистически настроенные люди, которые воевали на стороне Украины, а были вот действительно каждой твари по паре. То, что творилось в этот момент внутри всего Донбасса, было, конечно, неописуемо. Я вам только два примера приведу. Ну, они, которые, как бы это сказать, вот, противоречат вот этой прекрасной картине, которую нам рассказывает мейнстримные западные СМИ. А вот есть известное украинское наступление, уже которое, когда, если вы помните, которое, собственно, кончилось Дебальцевым, и которое, простите, боже мой, Дебальцевым и Лавайском, тут я могу спутать, я имею в виду вот ту историю, когда украинские войска наступали вдоль российской границы, не заходя в сам Донецк. И это казалось довольно странно, если смотреть на карте, потому что, конечно, возникало впечатление, что украинские войска пытаются отрезать сепаратистов от России, которая их, понятное дело, снабжала. А с другой стороны, это все было связано с тем, что, ну, как бы, если вы наступаете практически по самой границе, то вы тем самым подставляетесь под огонь с российской стороны, на который вы не можете отвечать. И там происходило жуткое избиение, потому что там российские Ту-95 летали просто так вот по параболе и сбрасывали бомбы на там те же самые украинские войска в районе Саул-Могилы. Град перемешивал украинские войска с землей. И возникал вопрос, что же за странная такая тактика наступления, которая связана с тем, что вы наступаете рядом с территорией, с которой ваш противник может вас безнаказанно обстреливать. Но вот одно из объяснений, которое я слышала, заключалось в том, что целью настоящего наступления был Зугрес, А, собственно, оплачивал наступление человек, который был хозяином Зубреса в это время. Ну, это была экономически выгодная вещь. А есть известная история уже при Порошенко, когда, кажется, в 17-м году или в 16-м, ну, по-моему, в 17-м, украинские войска заняли несколько высот в серой зоне, в связи с чем там Порошенко был крайне недоволен и оборвал трубку. И вы можете сказать, а почему, да, если это серая зона, если это стратегические высоты, которые просто надо занять, чтобы не получать с этих же высот от каких-то российских войск. А ответ заключался в том, что рядом была Попасная, через Попасную ушли вагоны с углем. И вот эта вот эта замечательная схема называлась «Роттердам плюс». Все это, значит, якобы ехало из Роттердама. А на самом деле это все происходило в интересах, как я понимаю, того же самого Рената Ахметова, который, с одной стороны, контролировал энергетическую систему Украины, а с другой стороны, надо угодно было как-то получать из Донбасса. А вот это все как-то вот не совпадает с историей про одвечного ворога. Но из песни снова не выкипишь, не выкинешь. И вот как Роман Светан у нас как-то в эфире говорил, что вот там, где он сидел, а там его мучили, а буквально в нескольких десятках метров шли переговоры как раз по поставкам угля. И там, собственно, не только уголь был в договоренности с Порошенко. А так или иначе, все это доскрепело до... А сейчас, одну секундочку, я вспомнил, не хотел ли я какие-то важные вещи сказать, которые... Да, естественно, все это в какой-то момент это кончилось Дебальцевым и Иловайском. Причем, естественно, что и там были российские солдаты. И обратите внимание, что вот в этот момент там российские солдаты попадали в плен. С ними даже несколько раз провели, по-моему, как минимум один раз провели пресс-конференцию. Запад, вот тот самый Запад, который такой светлый, такой чистый, такой замечательный, так поддерживает независимость Украины в борьбе против одвечных колонизаторов, просто не обращал внимания, что там есть российские солдаты. Да вот просто в упор. А Ангела Меркель давила на Порошенко, чтобы он подписал Минские соглашения. И это был не единственный вариант, который был у Порошенко, я напоминаю. Перед этим было у Путина несколько попыток договориться, как я уже сказала. Одна была сорвана в связи с тем, что Турчинов уже договорился поменять Донбасс на Крым и все закончить, но тут Турчинов потерял власть. А другая была связана с тем, что, опять же, вот, украинские спецслужбы, они договорились с частью пророссийских сепаратистов о том, что те переходят на сторону Украины. Но в тот момент, когда эти пророссийские сепаратисты уже выстроились на плацу с украинскими повязочками на руке, чтобы, значит, переходить на другую сторону, как это очень часто бывает в гражданских войнах, а соответствующие люди, включая министра обороны Украины, уже садились в вертолет, чтобы лететь принимать эту вот трансформацию неожиданную, позвонил Порошенко и сказал, вот если хотят сдаваться, пусть сдаются, их будут судить. Ну, после этого, естественно, вся эта история была сорвана. А после этого, как я уже сказала, началось наступление, которое кончилось Дебальцевым и Иловайском. И тогда на Порошенко давила Ангела Меркель, подпиши Минские соглашения, которые были еще одной попыткой Путина покончить с этой историей на своих условиях, но по сравнению с тем, что мы видим сейчас, это были, конечно, условия очень выгодные для Украины. Потому что, да, Путин и та элита, которая на тот момент существовала в Донецке и Луганске, получала право вето на некоторые решения Украины, прежде всего наступление в НАТО и ЕС. Но, с другой стороны, Украина, если не считать Крыма, сохраняла тогда территориальную целостность. И я уже много раз говорила, что Путин подписал Минские соглашения с Чечней, потому что это был худший выход, не считая всех прочих. Порошенко эти соглашения подписал, но выполнять, конечно, не собирался, прежде всего по электоральным соображениям, потому что в какой-то момент он стал приверженцем истории «Армия мова вира». И ему вот эти вот лишние избиратели, которые точно не за армию Моловиру, совершенно были не нужны. Обратите также внимание, что армия Моловира вот прекрасно сочеталась со всем, о чем я говорю, там с торговлей углем и еще многими другими удивительными вещами. Значит, Порошенко, собственно, насколько я понимаю, пришел к власти в результате некого консорциума олигархов украинских, которые решили, что вот этот человек достаточно умеренный по сравнению особенно вот с той Майданной революцией. Но поскольку любой президент, который пришел к власти в любой стране, думает прежде всего о консолидации своей власти, Путин не исключение, Порошенко не исключение, а то, что сделал Порошенко, правильно, попытался покончить с приведшими его к власти олигархами, вернее, с консорциумом, да, как бы со статусом КВО, который кивнул. Ну и прежде всего решил, что вот это, зря у Коломойского есть приватбанк. В связи с чем Коломойский решил отомстить Порошенко, подсунуть ему свинью, поставил на Зеленского. Зеленский победил. Есть вот, значит, одна история, как я уже сказала, реальная, не очень красивая, связанная с борьбой олигархов, связанная с углем, с всякими нефтепродуктопроводами и так далее. А есть красивая история о том, что Владимир Зеленский, она тоже совершенно справедливая, победил там с фантастическим результатом в 73%, обещая мир, обещая, собственно, подписание тех самых Минских соглашений. До сих пор не совсем понятно, что произошло в Париже. Лично мне, вот я как бы хотела бы знать больше подробностей. Но известно, что Зеленский обещал Суркову, кстати, Сурков очень сильно был завязан на этом угле, обещал Суркову, что он приедет и подпишет соглашение. Западные лидеры, Меркель и Макрон, ожидали, что будет подписано соглашение, что можно будет забыть об этом как сон, как страшный туман. Зеленский приезжает, соглашение не подписывается, а в ответ на вопрос, а что приехал, он сказал, а я приехал посмотреть. Вот, собственно, после этого Путин с Рукова уехал и начал готовиться к войне. Так что непосредственной причиной войны была, конечно, вот тогдашняя парижская история. А с чем она была связана, я не знаю. С позиции США не уверена. С позиции Порошенко, который, естественно, в этот момент уже ожесточенно мстил Зеленскому, забрасывал его какашками всякими и вот собрал там некоторое количество активистов, которые кричали, что Зеленский предает Украину. А к этому моменту, вот если представьте себе, что настоящую эту историю Майдана, и вот кто в кого стрелял, Зеленский-то к этому времени знал, и вот эта вот власть активистов, она на самом деле страшная штука. Она навязывает, там люди просто начинают бояться за свою шкуру. Может быть, это. Может быть, наконец, просто Зеленский посмотрел на рейтинги и увидел, что украинский избиратель, как и, собственно, весь избиратель в любом мире, любой демократический избиратель, он как бы за мир в принципе, но против Минских соглашений. Помидоры любишь? Кушать люблю, а так нет. Вот кушать люблю, а так нет. А, соответственно, то, что мы имеем после 2019 года, была подготовка Путина к войне, потому что он решил, что его кинули много раз, начиная с 2014 года, что его кинули на Майдане, причем там европейцы, американцы, когда подписали соответствующее соглашение, на следующий день погнали Януковича. Что как раз тут Путин совершенно не брал в расчет настоящий недовольных протестующих. Что его кинули с несколькими попытками обмена Донбасса. Что его кинули с Минскими соглашениями. Ну ладно, сказал Путин, я тогда буду воевать, тем более, что к этому времени вот одобрен был закон о языке. Крайне странный закон на языке, который фактически делал русский язык языком второго сорта в Украине. Я много раз сравнивала происходящее, скажем, вот с известным разделом Чехословакии, потому что это хорошо известно, что там Гитлер сказал, я защищу права судетских немцев. Но дело в том, что права судетских немцев действительно были нарушены. Судетские немцы подвергались в рамках Чехословакии страшной дискриминации, как они подвергались, кстати, и в балтийских странах, как они подвергались в этот момент и в Польше. А не судетские, естественно, а просто этнические немцы. А у них отбирались земли, им запрещали работать, как правило, на приличных специальностях, включая врачей и инженеров. Как правило, оказывалось, что им невозможно нормально учить своих детей в школе и так далее, и так далее. И все это происходило на фоне того, что после основания Чехословакии, после расчленения Германии, и особенно Австрии, после Первой мировой войны, после позорного для и страшного для Германии нестерпимого Версальского договора, тогдашний первый президент Чехословакии Томаш Масарик, он сказал, что у нас тут будет Швейцария. Ну вот вместо Швейцарии получилось то, что получилось. И действительно, соответственно, на фоне того нацизма, который тогда демонстрировала Чехословакия, родился ответный германский нацизм, который всех переплюнул и всех уделал. И Чехословакия в результате была разделена, а вот была, допустим, другая страна, Швейцария, где тоже очень много людей говорило на немецком языке. Но никому в Швейцарии не пришло в голову отменять немецкий язык, как-то запрещать школы, конфисковывать земли и так далее, и так далее. И вы знаете, Гитлер на Швейцарию не напал. Она сохранила свое национальное единство, потому что, опять же, в отличие от судетских немцев, которые только и думали, как присоединиться к Германии, швейцарские немцы совершенно Германии в результате мудрых швейцарских правил поведения присоединяться к Германии не хотели. Соответственно, дальше мы подходим уже к 22-му году, когда Зеленскому много раз начинают говорить американцы, что сейчас начнется война, и он в упор не слышит этих слов и продолжает утверждать, что война не начнется, и что это все значит, не портите мне тут инвестиционный климат, я в мае поедем на шашлыки. Более того, вот обратите внимание, что все это время Зеленский делает какие-то очень странные действия, то туда, то в одну сторону, то в другую, потому что при нем разминируется Чангар, тот самый, по которому прошли российские войска. А при нем совершается множество там, дерганий то в одну, то в другую сторону, то есть, с одной стороны, Зеленский не готовится к войне, а с другой стороны, дергает крокодила за усы. И вот это ровно та ситуация, которая тут очень хорошо описана как раз в этой статье ABC, когда типа Зеленский, видимо, считает, что под прикрытием США он может все. И поскольку он теперь является клиентом США, то Путин ему ничего не сделает, а если что-то сделает, он сразу закричит: «Меня обидели». А Соединенные Штаты со своей стороны совершенно не хотят финансировать вот это все. И с неудивлением на это глядят и говорят Зеленскому: но сейчас будет война. А и почему Зеленский это не признает? Это может показаться каким-то странным, там тоже проживанием в альтернативной реальности. Мне кажется, имеет опять же электоральное объяснение, потому что если признать, что твое поведение спровоцировало войну, то оказывается, что надо что-то предпринять. Например, там вернуться к тем же самым Минским соглашениям. И происходит знаменитый разговор между Зеленским и Камлой Харрис буквально за 2-3 дня войны, если я не ошибаюсь, в Мюнхене, когда Зеленский, наконец, понимая, что война будет, говорит: ну что же мне делать? А Камала Харрис, вместо того, чтобы сказать: мы вам поможем, говорит: мы советуем вам подумать над правительством в изгнании. Она не говорит ему: ну вернитесь к Минским соглашениям. Это не то решение, которое советуют Соединенные Штаты. Но это решение, у которого, значит, Зеленского, видимо, не хватило самостоятельно духа принять, потому что это там в случае, там, в таком случае это было бы электоральной катастрофой. Соответственно, дальше начинается, дальше Путин вторгается. А вот как нам сейчас Зеленский рассказывает, это было для него неожиданностью, что, как я уже сказала, не может быть просто правдой, что типа как он в 3:30 утра будил жену. А дальше оказывается, что украинская армия построенная Залужным, в том числе и, конечно, с западной помощью, оказывает не просто блистательное сопротивление, а полностью выполняет весь тот план военный, который был у Залужного, который состоял в том, чтобы нанести Путину настолько неприемлемый ущерб, чтобы Путин понял, что это ему будет очень дорого стоить, и запросил бы мира. А ровно это и происходит. Там есть масса каких-то нюансов, которые, например, удивляют тем, что там буквально тут же в марте было заведено уголовное дело на формально на армейских генералов, но в реальности, скорее всего, конечно, на Залужного. За там оставление юга и так далее, и так далее. Это вот уже были попытки будущих разборок с популярным генералом. Кроме этого, перед этим были переговоры в Гомеле, на которых, судя по всему, действительно офис президента был готов пойти, скажем так, на самые фантастические уступки Путину. И даже был, если вы помните, убит Руслан Киреев, один из переговорщиков с украинской стороны, с формулировкой, что типа этот человек на самом деле работал на Россию. Что, вероятно, так оно и было. Но в Стамбуле были уже совершенно другие условия. И сейчас уже не только там Латынина или Арестович, но огромное количество западных статей мы видим о том, что вот в Стамбуле-то, оказывается, Зеленскому были предложены условия намного лучше, чем любые, которые могут быть предложены сейчас. И уже практически все было согласовано, но тут, во-первых, приехал Борис Джонсон, это официальная версия, во-вторых, Соединенные Штаты объявили, что они меняют свой подход к помощи Украине. 26 апреля был создан первый Рамштайн. 9 мая был подписан Ленд-лиз, который так никогда и не вступил в силу. И Соединенные Штаты громко объявили две абсолютно противоположных вещи. Во-первых, сказали, что Украина получит все, что надо. Мы с вами будем до конца. А во-вторых, господин Остин прямо сказал, что наша цель в Украине сделать так, чтобы Россия больше не могла делать то, что она делает в Украине. Иначе говоря, в этот момент Остин прямо сказал, что цель Соединенных Штатов – это сточить российскую и украинскую армию друг от друга. И бесспорно, катастрофическая ошибка Зеленского была то, что вместо того, чтобы выбить себе какие-то подходящие условия, вернее, не себе, а Украине, чтобы сказать, не, ребят, так не пойдет. Я не собираюсь быть для вас в роли стачивого карандаша. Я не собираюсь стачивать свою страну для вас, потому что вам так интересно. Давайте вот, если вы хотите, чтобы я был государством-клиентом большой империи под названием Соединенные Штаты, давайте договоримся о том, чем я как клиент, как буферное государство буду иметь. А именно так поступали самые успешные буферные государства в истории человечества. Например, известное буферное государство при Римской империи, которое называлось Царство Иудейское, Царство Ирода Великого. А Зеленский поступил по-другому. Он просто, значит, в рамках всего этого там взял и запретил переговоры с Россией. То есть тем самым минимизировал помощь Соединенных Штатов до заведомо. Вот они все равно будут друг друга стачивать. Чего нам, значит, тут еще о чем-то договариваться? То есть и очень скоро мы увидели последствия этого. Вернее, мы не увидели, мы не поняли. Я, например, не понимала, что происходит. Но теперь, по крайней мере, частично нам уже понятно, что происходило. Потому что вот после первоначальных заверений и после успешной Харьковской операции, в ходе которой оказалось, что российской армии практически нету, ее просто мало на месте, а хорошо подготовленные украинские части хорошо наступают, и российский фронт просто обрушился в этом месте, встал вопрос, что делать дальше. Естественный ответ заключался в том, что есть южный коридор, есть сухопутный коридор, который соединяет Донбасс с Крымом. Там просто не было российских войск. Там можно было разрезать надвое российскую армию, что обрекало что обрекало просто на сдачу и на капитуляцию, во-первых, сам Крым, а во-вторых, Херсон. Но в этот момент Путин сказал, что он применит, сделал вид, что он применит ядерное оружие. И я сразу вам скажу, что я не сомневаюсь, что Путин, будучи загнан в угол, или даже просто пообещав применить ядерное оружие, действительно способен его применить. Я могу рассказать еще одну историю, почему в свое время украинские части, это было еще в 2014 году, отошли из Луганска, потому что в этот момент просто физически прозвучало по трубке с российской стороны. Если вы не уйдете, туда, на Луганск, свалится ядерная бомба, и мы скажем, что это у вас такое, у самих случилось. И все это слушавшие прекрасно понимали, что действительно так оно и есть. А если оно не так и есть, то как бы вероятность слишком высока, чтобы проверять на собственной шкуре. А американцы тоже решили, что или так оно и есть, или вероятность слишком велика, чтобы проверять на собственной шкуре. Они снова переменили мнение. И, соответственно, последовало несколько катастрофических для Украины стратегических решений, продавленных американцами. Первое заключалось в том, что наступать велели Залужному не на Запорожский коридор, а на Херсон, то есть там, где находилось острие российского наступления, там, где находилось большое количество российских солдат. Соответственно, две армии перемалывали друг друга. А второе решение заключалось в том, что когда российские войска из Херсона отступили, было запрещено, ну, грубо говоря, вместе с ними уничтожить Антоновский мост. Ну, то есть там периодически что-то прилетало, но российские войска, 30 тысяч российских войск в полном порядке и там в очень хорошей форме сумели отступить из Херсона. И на самом деле никто их при этом не перемолол и не тронул. А третье заключается в том, что когда на следующий год началось подготовленное украинское наступление, то Залужный не хотел наступать в коридоре. Залужный хотел наступать непосредственно в Донецкой области, где просто не было российской обороны, потому что вся российская оборона была как раз в коридоре. Американцы прекрасно знали, насколько сильная эта оборона. Американцы прекрасно знали, что они дали Украине недостаточно для наступления. А было несколько разведывательных боев, когда вот там украинские войска просунулись за Торецк, и Залужному сказали, ну-ка, вертайся сюда обратно. И идея была заключалась в том, что вот Залужный разбил себе лоб о бетонные российские укрепления, а потом бы сказали, все сказали, ну вот извините, вот это оно так вышло. Залужный вместо этого сымитировал наступление. Вот тогда никто не понимал, а что это там Залужный тянет несколько месяцев с наступлением, а чего он вообще делает. Потом он вяло перед Вильнюсом что-то изобразил, на него доверие с американской стороны и со стороны офиса. Ну, генерал, особенно там, учитывая традиции советские, всегда может что-то такое изобразить. Украинская армия он не положил, она осталась цела, ну, в том размере, в котором она еще не была перемолота в Бахмуте, потому что я напоминаю, что там был страшный эпизод с Бахмутом, когда костяк украинской армии, когда самые профессиональные военные были обменены на российских заключенных, так что Путин выиграл в оба конца, во-первых, истратил уголовников, во-вторых, уничтожил значительную часть профессиональной украинской армии. И после этого уже, после того, как наступление не удалось, после того, как Путин начал наступать под Авдеевкой, после того, как сняли Залужного, после этого, собственно, в войсках начался бардак, который мы видим и по сей момент. После этого оказалось, что правительство Зеленского не в силах построить оборонительные укрепления, хотя деньги куда-то на них деваются. После этого оказалось, что украинская армия, что, вернее, украинская промышленность не выполняет планов по производству снарядов, а мины производят бракованные, хотя за это опять же платятся деньги. И это уже не Путин, и это уже не Трамп. После этого самое главное оказалось, что вот под эти вот громкие крики о том, что сейчас Татарстан деколонизуем, до Владивостока дойдем, ну и уж, конечно, всех русских из Крыма выселим. И под вот весь этот парад национал-деколонизаторов, которые храбро борются в Твиттере с играми про Екатерину или с Чулпан Хаматовой, и вот всех этих замечательных людей типа Портникова, которые объясняют, вот почему не сражаются дети украинских чиновников. А потому что у нас демократия. У нас же не феодальный строй, чтобы дети чиновников сражались, чтобы дети правящего класса сражались. Это и называется демократия. Ну, видимо, в Израиле не демократия, там дети чиновников сражаются, еще дерутся за право сражаться. Так вот, да, вот под эти победные крики, которые и под непрестанные крики, обращенные к Америке, дай, 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 мало, 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 обращенные ко всем партнерам, вот на любую, там, то, что получала Украина, следовал немедленный крик «мало, давайте еще». Оказалось, что 6 миллионов украинцев не стали на воинский учет, а 500 тысяч человек находятся в розыске в связи с тем, что они не явились к месту несения воинской службы. Помните, я вам говорила, что 200 тысяч людей в СЗЧ – это слишком мало. Судя по всему, их гораздо больше. Украинская армия не воспроизводит себя, потому что те люди, которые, значит, слышат про все эти мовные патрули, те люди, которые видят, что дети чиновников не воюют, потому что это оказывается вот в Украине феодальный строй, те люди, которые знают, что уехать за границу стоит 30 тысяч, подорожало с 10, те люди, которые видят, сколько, там, куда деваются деньги на укрепление, ну, как бы, те из них, кто русскоязычные, многие говорят, а зачем я буду воевать за то, чтобы быть гражданином второго сорта. А те из них, которые украиноязычные, говорят, а слушайте, а зачем я буду воевать за то, чтобы Торецк, где говорят эти люди на русском языке, остался в составе Украины. Так что вот такая печальная история, в ходе которой, к сожалению, да, господа, все не совсем так, как нам рассказывали в начале войны, когда сказали, вот Путин агрессор, а кто говорит все не так однозначно, тот, значит, его пособник. Потому что вот эта тема, Путин агрессор, а все остальное запрещено обсуждать, она была тоже частью вот этой пропагандистской картины, тоже частью того, что нам пытались навязать не только украинская пропаганда, но, заметим, и пропаганда, те же самые CNN, те же самые BBC, те же самые The New York Times, которые нам одновременно или чуть-чуть потом рассказывали, что жители Газа, жители сектора Газа – это исключительно несчастные жертвы, а кровавые израильтяне, кровавая израильская военщина – это исключительно страшные кровавые агрессоры. И говорили это все со слов Министерства правды сектора Газа. Вот, извините, такая печальная история. От нее я перехожу вопросам. Вот Виктория пишет, Юлия замечательно, подробно и красочно собирает и описывает ситуацию. По факту нет государственных интересов, есть личные амбиции и деньги. Государственные интересы, конечно, тоже были, но вот понимаете, в «Игре престолов» почему не существует долгих и сложных планов? Потому что ты всегда одновременно и игрок, и пешка. Галина Столярова пишет, Юля, будьте справедливы, дети чиновников и в России не сражаются. Галина, так понимаете, дети чиновников и в России не сражаются, но, если честно, Путин как-то на это уже давно забил. Если вы помните, он в начале войны все больше пытался напирать на всеобщую мобилизацию и какой-то особый российский путь. А теперь он тупо платит бабки. Кто хочет получить бабки таким способом, тот идет и воюет. Но, естественно, я лишний раз там могу повториться, что в той ситуации, ту ситуацию, которую довел Путин до состояния войны, с такими картами, которые у него были на руках, это надо еще умудриться. Удивительно реалистичный, пишет мне Сергей, и честный взгляд для нашей эпохи постправды. Спасибо вам на работу. Сел с Трампом и сделкой. Посмотрим. Значит, я еще раз повторяю, что очень возможно, что я какие-то вот до сих пор неизвестные мне детали буду уточнять. Более того, там, вдруг мой взгляд там в чем-то кардинально перевернется. Вот я много раз, ну, мне никогда в голову не приходило бы несколько лет назад сказать, что оказывается небесная сотня, что оказывается действительно на Майдане. Что ж ты будешь делать? Да, действительно, стреляли с гостиницы «Украина». И более того, вот я вам рекомендую Кочановского, он приводит огромное количество судебных экспертиз, баллистических экспертиз. То есть это не просто даже хиасей, это не просто судебное постановление. Это расследование, которое делала сама Украина. А был ли на Украине после 91 года хоть один президент настоящий украинец по происхождению? Ну, вот дальше мы будем выяснять, кто такие украинцы. Во-первых, по-моему, все они были украинцы. А во-вторых, я вам напомню, что начиная со смерти Сталина с 1953 года, собственно, правителями Советского Союза был сначала украинец Хрущев, потом украинец Брежнев, а помимо украинца Брежнева были еще, знаете, целый днепропетровский клан, семичастный, подгорный, и как-то все эти люди не знали, что они вот... Да, что они, как это там, предатели Украины, и что они пособники колонизаторов. И, да, собственно, это то, что президент Зеленский у нас в 2014 году говорил, что русские и украинцы один народ. Я уж не говорю о том, что вот когда, например, Крымская война была, представляете, французы и англичане, они не знали, что они воюют на священной украинской земле, они-то думали, дураки, что они воюют против Российской империи. Бред несет чистый пропагандистский салат. Слушайте, не слушайте, слушайте телемарафон или ОРТ, смотрите, как вам удобней. Украина независимая, очень нужна Западу. Так легче заставить украинцев умирать. Мизантроп. Ну, понимаете, я бы вот, опять же, не... Ну, в принципе, я согласна, конечно, с вами. Потому что таким образом независимость Украины оказывается, знаете, такая очень хитрая штука. Мы не несем за вас никакой ответственности, и мы вам ничего не должны говорить, Запад Украине. Мы вам даже ничего не обещали. Но вот действительно как-то так получается, что никто ни за чего не отвечает, а Украина умирает. И как-то так получается, что вот это же особенно касается вот этой замечательной истории с деколонизаторами, которых я дополнительно там, потому что я все, значит, о каких-то коммерческих интересах говорила, да, о том, что можно было провести целую военную операцию и подставить украинские войска под грады с российской стороны просто потому, что нужен зугрес. Или вот договоренности по углю, в связи с которыми тоже, значит, серчали на разные, опять же, на разные военные операции. Но одновременно был в это время вот этот идеологический поворот, потому что как раз когда больше всех берут денег, больше всех хотят говорить о справедливости, это всегда чем-то надо прикрывать. И вот этот идеологический поворот был связан там с одной стороны с традиционной советской идеологией, обратите внимание, потому что это советская... Союз придумал деколонизацию, это Советский Союз придумал, значит, что вот тут была всегда кровавая Московия, которая угнетала украинцев, вот теперь, значит, то есть это в значительной степени была вещь, которая поощряема была, неправильно сказала, конечно, не Советский Союз придуман, это мы просто очень много времени потеряем на разборку этой части истории. Хотя вкратце можно будет сказать, что национальные трения не ощущались вообще до эпохи разночинцев, до того, как не стали подниматься национальные движения в самых разных странах. И тогда, ну, и особенно это касалось западной части Украины, которая как раз не находилась в этот момент в составе России, более того, которая как бы находилась в состоянии двойного подчинения, то есть те люди, которые были украинцы, они, с одной стороны, жили в Австрийской империи, а с другой стороны, в том же Львове, скажем, большинство были поляки, которые, опять же, на украинцев глядели, как на людей второго сорта, а даже третьего, потому что первый сорт были австрийцы. И когда началось движение национального возрождения на Западной Украине, прежде всего, то тогда возник вопрос, а кто мы? И первые деятели вот этого украинского национального движения сказали, что мы русины, рутенианс, и тогда даже они писали на особом языке язычие. А потом они сказали, что мы русские, и многие деятели этого национального движения, там авторы «Днепровской русалки» и так далее, даже перешли на русский язык и сочиняли историю Западной Украины на русском языке. А потом австрийское правительство, понимая, что это очень опасная тенденция, что она может кончиться присоединением этих областей к России, стало поощрять третий вариант, который и сам по себе был влиятелен, тоже стал набирать обороты, что, дескать, мы украинцы, и мы то же самое, что и в Киеве. И, соответственно, это было вепонизировано Австрийской империей, как оружие против Российской империи. Российская империя тоже это вепонизировала как оружие против Австрийской империи. И две империи, готовясь к Первой мировой войне, потихоньку в нее сползали, не понимая, что они уничтожат таким способом друг друга. А когда началась Первая мировая, сначала в Галицию пришли российские войска, при этом, когда они отступали, около 100 тысяч жителей Галиции, русскоговорящих, ушли с ними. Вообще считалось, что это крайне ненадежная часть населения, что она пророссийские симпатии испытывает. Для тех, кто остался, были сооружены первые, в значительной степени, одни из первых в истории человечества концлагеря. Там людей содержали, во-первых, в очень жестоких условиях, во-вторых, было очень много судебных процессов, во время которых, собственно, жители Западной Украины славянского происхождения, украинского происхождения, были приговорены к смертной казни, нередко своими же коллегами, тоже украинцами, которые были на австрийской стороне. И все это, как я уже сказала, закончилось подписанием Брест-Литовского мира, при котором Украина должна была стать базой снабжения и Германии, и Австрии. И тогда, если вы помните, в Австрии был такой Габсбург, принц, он же Василий Вышиванный, которого с детства учили украинскому языку, и который должен был стать королем новой, оторванной от России Украины. А вот, собственно, когда большевики на все это посмотрели, они решили это вепонизировать в другую сторону и решили сказать, да-да-да-да, украинский народ, он угнетал его всегда, значит, московские цари, но мы вот фактически признаем Украинскую республику, фактически в тех границах, которые были установлены похабным Брестским миром. Как я уже сказала, это очень долгая и очень тяжелая история, но поскольку она произошла, то что значит, соответственно, о ней уже говорить. Но вот в любом случае, вот к вопросу о независимой Украине, это действительно в той конфигурации, которая есть сейчас, это очень... Там, если снова играть геополитические игры, которых так любит, кстати, играть Путин, это абсолютная ситуация, при которой две бывших половинки Российской империи будут стирать друг друга, и ничего тем же Соединенным Штатам и Западу не нужно делать, как говорить, ребята, мы вас крайне поддерживаем, мы вот-вот-вот всячески за вашу независимость, и поддерживать самые дикие, казалось бы, варианты украинского БЛМ, которые очень хорошо звучат в современном мире, где нам рассказывают, что Иисус был палестинцем, где нам рассказывают, что черные построили Стоунхендж. Вот я недавно видела прекрасных активистов саами, которые говорят, мы туземный народ Норвегии, нас тоже норвежские колонизаторы завоевали, и вот мы не хотим, чтобы нашей земле строили ветряки, потому что эти ветряки строит израильская компания, и доходы от этих ветряков идут на геноцид в Газе. А вот это все никак не связано с геополитикой, это как раз все связано с этим левым морком, о котором я пишу в своей последней статье, пломбированный когнитивный вагон. Но это очень легко вепонизируется, и это очень легко превращается в инструмент геополитики. Как мы видим на примере той же самой госпожи Дюк, которая очень долго в НЕДе заведовала всеми программами на Восточную Европу, в том числе и на Украину, и которая, представьте себе, была дочкой Петро Дюка, который, как я понимаю, служил в Вафен-СС. Во всяком случае, это человек, который сам рассказывает, как он боролся в составе немецких войск против российских захватчиков, а других немецких войск, кроме Вафен-СС, там просто украинцев не брали. А вот эта девушка долгое время пестовала в Украине все главные ростки демократии. И вот те самые профессора, которые имели 3,5 копейки из-за того, что распался Советский Союз, и из-за тех феодально-олигархических игр, которые я вам только что описывала, зато вот они могли получить грант от Нади Дюк со всеми вытекающими отсюда особенностями. Секундочку, я посмотрю. Вот меня спрашивают, раньше вы называли Юлию украинские службы Моссадом, или считаете ли вы, что тогда были неправы? Слушайте, тогда я, конечно, была не права, но в начале войны все ожидали, значит, больших подвигов от этого дела. Александр, что, по вашему мнению, нужно учесть в Израиле, чтобы победить в следующей войне, которая, конечно, будет? Александр, спасибо за вопрос. И я обращаю ваше внимание, что Израиль идеально провел эту войну. То есть он прыгнул выше головы, и ничего круче нельзя было сделать. И Беньямин Нетаньяху прыгнул выше головы, и ничего круче нельзя было сделать, и ничего никак жестче нельзя было себя вести. А прежде всего потому, что вот у Беньямина Нетаньяху действительно политическое его выживание зависело от того, что он не поддастся Байдену. Но я как только что сказала, проблема, фундаментальная проблема заключается в том, что вот в нынешнем левом международном климате, когда все на стороне несчастных жителей Газы, и чем более несчастные, чем более побежденные будут жители Газы, тем больше их будут давать денег, и тем больше будут на их стороне люди, которые будут себя от этого чувствовать морально святыми. А, соответственно, выиграть в принципе невозможно. Можно только поддерживать ситуацию равновесия. Можно только обрубать щупальца. Можно только поддерживать статус-кво. Я очень сильные надежды возлагаю как раз на страны, как ни странно, залива, на страны, которые подписали все Авраамовы соглашения. Потом эти мусульманские монархии, за исключением, естественно, Катара, у них у всех Хамас вот здесь вот в горле, и они ничего бы не хотели так, как его задушить. Но, в принципе, единственное, что можно ждать, это, то есть единственное, что надо сделать, это надо дождаться изменения международного климата, дождаться ситуации, при которой войны снова проигрываются и выигрываются, они замораживаются, потому что в современном мире войны замораживаются, и когда они замораживаются, то обеим сторонам на самом деле от этого очень плохо. Но зато люди в белых пальто и на розовых пони могут считать себя великими миротворцами. Прекрасный вопрос. Юлия, назовите топ ваших любимых диктаторов 20-21 века. Я думаю, что мой любимый диктатор – это, конечно, Пиночет. И я не знаю, насколько можно назвать диктатором Ли Куан Ю, потому что это вот как раз тот человек, который сумел удержаться от диктатуры и остаться в рамках электоральных процедур. Хотя, по сути, конечно, он правил как авторитарный лидер. Да, и, конечно, наверное, корейцы были очень неплохие. Да, и еще, конечно, нельзя забыть такого диктатора, который называется Дэн Сяопин. И я очень надеюсь, что в России придет свой Дэн Сяопин. Вообще, обратите внимание, что вот история про то, что история про то, что нужно быть демократией, чтобы быстро экономически развиваться. Мы ее как раз не наблюдаем в 20-м и тем более в 21 веке. Мы видели, что хорошо развиваются как раз авторитарные азиатские страны, но не все авторитарные страны, обращаю ваше внимание, а только некоторые. И мы можем, конечно, с печалью сравнить, вот почему к вопросу о приоритете демократии, с печалью сравнить состояние, в котором находился Китай в 1979 году, когда это была просто страна даже не третьего мира, а четвертого. И что произошло с Китаем от того, что он не распался, потому что он не распался, потому что у него было ответственное руководство. И что произошло с Советским Союзом, который, как я уже сказала, была плохо устроенная страна, так же, как и Китай, от того, что он распался. Потому что представляете себе, вот Китай бы том же 79-м или каком-то еще году распался, скажем бы, на Северный и Южный, или даже на большее количество частей. Я вам напоминаю, что Северный и Южный Китай, у них даже языки другие. Причем они совсем другие, они гораздо А там только система письменности одна и та же. И вот там бы опять началось, значит, эти самые колонизаторы, не то с северного, не то с юга, а вы вообще не настоящие китайцы, вы не настоящие ханьцы, вы там, не знаю, потомки монголов, маньчжуров или киданий и так далее, и понеслось бы. И, кстати, не могу не заметить, давно я хотела заметить эту замечательную историю, что смотрите, как интересно с деколонизаторами. В 1991 году в результате деятельности проклятых московских колонизаторов Украина, где, значит, часть, интегральная часть некогда Российской империи, вот 300 лет деятельности московских колонизаторов, первая в Европе по территории страна, 52 миллиона населения, превосходная промышленность, великолепные университеты, великолепная сеть, великолепная энергетическая сеть. Все это произошло в результате угнетения страшными московскими колонизаторами. За 30 лет постепенной деколонизации Украина по состоянию на сегодня превратилась в страну, где 20 с небольшим миллионов населения, где количество там, металлургии уменьшилось в 10 раз, количество территории, которое контролирует страна, сократилось на 20%. Впереди, возможно, новый через какой-то перерыв раунд войны с еще более катастрофическими последствиями. Но вот если деколонизаторы возьмутся за дело, то они, знаете, знают, как... Вот помните советский анекдот про то, что будет, если в Сахаре построить социализм? Ответ: начнутся перебои с песком. А вот теперь я знаю, что будет в Сахаре, если ее деколонизовать. Там тоже начнутся перебои с песком. Пожалуйста, эфир про Аргентину и Хавьера Милея, просит мне Инна. Инна, к этому, если честно, я просто как-то вот очень... Про Аргентину я мало чего знаю. Если вы мне подскажете, кого, то давайте можем попробуем. Еще... Так, Владимир Кармурза тоже заявил о коллективной ответственности русских. Это я оставлю, конечно, на следующий стрим. Это уже слишком большая история. Ну и, наверное, вот я еще вижу, что... Так, одну секундочку. Я просто вижу тут заявление Нетаньяху. Ну да, это вот очередное заявление Нетаньяху о том, что соглашение стало возможным благодаря сотрудничеству Израиля с уходящей администрацией президента Байдена и новой администрации президента Трампа. Ну, значит, соответственно, как я уже сказала, посмотрим, что будет дальше. Ну и последнее, что я хочу, тут у меня тоже вроде бы задавали вопрос, это про то, что обнародованные переговоры пилотов самолета, который разбился в Актау, который сбил российский панцирь под Грозным. И, собственно, никаких там неожиданностей не было. Все было так, как я вам сказала, на следующий же день. Что, во-первых, самолет был сначала РЭБом, потому что в этот момент там летали украинские дроны. А потом он был рыцарем, причем, судя по всему, это было несколько поражений. Из того, что это не из расшифровки следует, это следует из того, что мы наблюдаем просто на сайте, если я не ошибаюсь, флайт-радара. Значит, после этого пилоты не поняли. Пилоты к этому времени трижды заходили на посадку в Грозном, потому что они были ослеплены РЭБом и не могли нормально сесть, и только на третий раз их подбили. Пилоты не поняли, что это ПВО. Пилоты решили, что птицы, и в салоне взорвался газовый баллон, о чем они и сказали диспетчеру в Грозном. После этого они... Сначала приняли решение возвращаться в Баку, потом запрашивали погоду в Махачкале и в Минеральных водах. И после того, как им стало ясно, что не очень хорошая видимость ни в Махачкале, ни в Минеральных водах, они приняли решение лететь в Актау. Это было их решение. Я объясняла, почему оно было правильное, со ссылкой на Андрея Литвинова, замечательного пилота Аэрофлота, который сказал, что он также бы поступил на их месте, что эти люди – герои, и что именно это их решение спасло часть пассажиров, которые им обязаны вторым рождением. И Андрей Литвинов перечислил причины, по которым они приняли такое решение. Во-первых, Актау – это равнина, в то время как Именводы и Махачкала – это горы. Соответственно, если вы садитесь с неисправным рулевым управлением, а маневрировал двигателями самолет, рулевое управление практически отсутствовало, у вас велик шанс, что вы разобьетесь, гораздо лучше пытаться это сделать на равнине, где сесть можно практически в любом месте, что, собственно, и произошло. В Махачкале и в Кавминводах самолет гораздо больше вероятность, что он просто там разбился. Второе, для того, чтобы туда лететь, вам надо через те же самые Кавминводы, вам надо перевалить через горы, учитывая, что летал туда-сюда, вверх-вниз. Это очень опасно, тем более, что поскольку самолет был разгерметизирован, он не мог подниматься на большую высоту, то есть ему на низкой высоте надо было перевалить через высокие горы. А третье, самое главное, вернее, одно из самых главных вещей, заключалось в том, что в Актау была солнечная погода и было все видно издалека, в то время как и в Грозном, и в Махачкале, и в Кавминводах, и в Баку была не очень хорошая видимость, она не была ужаснейшей, но для самолета, который плохо управлялся, она была очень некомфортной. Ну и еще, конечно, Собственно, еще раз повторяю, это было ясно с самого начала, если внимательно читать экспертов, и если просто в принципе себе представлять, как устроен процесс принятия решения пилотами самолета. Наш покорный слуга, занимаясь и катастрофой польского самолета, и катастрофой катастрофы MH17, просто, значит, по факту дела это знала. А в этом смысле единственное, что можно добавить, что это была очень смешная утка, как было совершенно ясно, что это утка, которую запустили сразу после катастрофы, на которую многие купились, в том числе уважаемые мной люди, которых сразу, значит, понесли вот этот пропагандистский тейк, что, дескать, самолет нарочно послали в Октаву, чтобы утопить в море. А еще раз повторяю, с самого момента ясно, начало было неправда. Единственное, что меня очень позабавило, что некоторые из этих людей, когда они сейчас попытались оправдаться, они стали, вот, например, как очень уважаемый мной Владимир Пастухов, начали рассказывать, что вот вы знаете, это все, вот у Путина такая уже плохая репутация, что она работает на него. Репутация действительно работает, я до того, что это обсуждала в случае с Майданом, но в данном случае с самого начала было ясно, что это утка. Кроме того, с самого начала было ясно, что если вы самолет сбили по ошибке и даже не понимает это диспетчер, что самолет сбит, что это работает ПВО, а он не является, с одной стороны, идиотом, который не понимает, что самолет сбит ПВО, а с другой стороны, всеведущим каким-то люцифером, который мгновенно соображает, что надо самолет послать в Октаву, чтобы его утопить в море. То есть у вас либо вещи происходят по ошибке, либо одновременно эта ошибка в течение нескольких секунд, потому что реакции принимались решения в течение нескольких секунд, превращается в какое-то неимоверное всеведение и злой умысел. А при том, что, еще раз повторяю, там, диспетчеру пилоты сказали, что в нас попала птица. Так вот, мне кажется, что это как раз очень хороший повод, ну, как бы сказать, если вам не нравится Путин, это еще не повод не думать головой. Вот, собственно, примерно так. Юлия Лат. Код доступа. Сейчас я посмотрю, вдруг у меня есть какой-нибудь прекрасный последний вопрос. Да только балабол этот фейк с затоплением самолета продвигали. Например, профессор Соловей в прямом эфире у Латынина. А еще раз повторяю, Валерий Дмитриевич, да, как бы очень много людей это говорило. Это говорил, как я уже сказала, уважаемый мной Пастухов, это говорил уважаемый мной Сергей Пархоменко. Но вот еще раз повторяю, вот это тот случай, когда надо было сначала подумать. Пишут мне, а если это украинский беспилотник попал в самолет, ответ – не попадал украинский самолетник в беспилот, это уже как бы всеми признано, извините, включая президента Путина и российскую пропаганду. Что первое, в самолет попал панцирь. Второе, что украинский беспилотник там действительно летал. И более того, если вы посмотрите, там параллельно происходило еще две удивительных пропагандистских вещи, потому что я видела, например, статью Ивана Яковины, который ликовал и требовал, вот теперь, значит, украинские беспилотники должны летать по всем российским аэродромам и закрыть небо над Россией. То есть тем самым признавал, что украинский беспилотник там находился ровно по этой самой военной причине, чтобы достать российские, в том числе и гражданские самолеты, и закрыть небо над Россией. Но парадокс заключается в том, что вот Яковине это можно сказать, но если это же самое говорит Юля Латынина, и даже цитирует, и говорит, что как бы, самолет был сбит с панцирем, между Россией и Украиной война, украинские аэродромы закрыты ровно по этим причинам. Но понятно, почему там летал украинский беспилотник. Ровно за этим, чтобы нагадить. Но тут вот этого нельзя сказать. Тут вот это запрещено говорить. И это очень плохой признак, когда свои могут констатировать очевидное, что украинские беспилотники пытаются закрыть небо над Россией, а вот констатировать это там латыниной, это не-не-не-не, это кремлевская пропаганда.
Ой, Юлия, вы хотели что-то рассказать про Грозева? Обязательно. Значит, извините, что я, конечно, этого не сказала, да, потому что у меня был просто вопрос и важный. Христо, напоминаю, что в Британии идет процесс над несколькими болгарами, которые должны были, и по-моему, прежде всего, болгарскими гражданами, которые должны были следить за Грозием, которые были, должны были его украсть, которые должны были сделать с ним страшные разные вещи по распоряжению Владимира Путина. И вот Христо Грозев сделал очень важное заявление, которому я абсолютно безусловно доверяю, что там выяснилось, что все эти приказы отдавал лично Путин, что-то сделать с Грозевым. Там были разные варианты, один другого страшнее. А там какие-то, как я понимаю, значит, и отдавал лично Путину, и что это произошло в день, когда вышло расследование Христа Грозева, знаменитое расследование Христа Грозева о первом отравлении Алексея Навального. Ну вот просто это такие вещи, которые, ну, надо помнить и знать. И которые вот так, так еще недавно, да и, скорее всего, и сейчас будет продолжать, действует российская разведка за рубежом. Юлия Латынина, код доступа. Всего лучшего. До встречи завтра. Спасибо всем, кто с нами был. Делитесь ссылками, ставьте лайки. Подумайте, как до начала эфира задавать вопросы. Подписывайтесь на нас.